Друзья, добрый день. Мы продолжаем нашу образовательную программу, которая называется «Эйзенштейн и Московская школа кино. Эйзенштейн и его ученики», куратором которой является Наум Юрьевич Клейман. И сегодня в рамках этого цикла мы показываем две картины Бориса Левшина. И их представит Артем Сопин, историк кино. А переводить полнометражный сохранившийся фильм Левшина будет замечательный киновед Наталья Рябчикова. Спасибо.
Добрый день. Александр Левшин не самое громкое имя, но одно из, возможно, самых интересных в этой программе, потому что фильмы его можно увидеть редко, мало, он не так много снял, еще меньше сохранилось. И поэтому, в общем-то, сегодня мы показываем почти полную его. Собственно, вот эти полтора фильма, которые есть, это почти полное. Из того, что сохранилось, из того, что мы можем показать. Александр Иванович Левшин учился и работал с Эйзенштейном в Пролеткульте, и он участвовал, был непосредственным учеником и помощником Эйзенштейна на его ранних кинематографических работах. Левшин был одним из ассистентов на «Стачке», на фильме «Броненосец Потемкин», где входил знаменитую так называемую «железную пятерку» ассистентов, которые как раз и вот эти все сложные массовки, все эти сложные многофигурные такие композиции, которыми знаменит Потемкин, они организовывали поиск интересных лиц, поиск интересных эпизодников для этой картины. И много, то есть Левшин много и непосредственно помогал с разработкой вот этих сложных трюковых сцен, когда матросы бросают офицеров за борт и так далее. То есть на всех стадиях Левшин непосредственно был активным участником эйзенштейновской команды, и в этой команде, в общем-то, он был далеко не последним по своему вкладу, по той пользе, которую он приносил во время работы, но при этом он был просто как человек, может быть, менее резкий, он был человек достаточно такой спокойный, насколько все вспоминают, и, в общем-то, он поэтому нельзя сказать, что как-то заметно выделялся в команде в этой, но он выделялся именно результатами своей работы, нежели своим таким обликом. И надо сказать, что Эйзенштейн очень помогал своим многим ученикам, и он помогал им дебютировать, он, в частности, в государственной технике кинематографии достаточно рано начал преподавать в конце 20-х годов. И Левшин был вовлечен, ему было чуть легче помочь, он чуть раньше дебютировал по сравнению с другими режиссерами, потому что у него был вот этот большой ассистентский опыт, не только у Эйзенштейна, он работал с другими режиссерами, он работал с Ивановым Барковым, он в 25-26 годах, и поэтому в 27-м уже году он поставил свою первую самостоятельную картину «Китайская мельница», сценарий для которой написал Бабе. Это была постановка, она не сохранилась, это была первая его работа, она была поставлена по фельетону из «Комсомольской правды», где говорилось о том, как в одной комсомольской ячейке решил проверить энтузиазм и активность своих односельчан молодой коммунист, и он объявил им, что предполагается сбор помощи Китаю, сбор помощи сражающимся Китаю. В эти годы в Китае были революционные события, как раз середина 20-х годов, и он, и все пришли, потому что заинтересовались, в общем-то, что там на Китай можно посмотреть, пришли даже пенсионеры. Но тогда он подумал, что зачем же ехать сейчас в какой-то далекий Китай, и этот энтузиазм можно использовать на месте, и предложил ему лучше вместо этого построить колхозную мельницу. Но, в общем, все, тем не менее, сохранили этот энтузиазм и с радостью построили колхозную мельницу, и этот радостный объединяющий труд помог сплотиться против кулачества. И, в общем-то, эта картина по воспоминаниям была и ироничной, и выразительно сделанной, и выразителен был сценарий Бабеля, но то, что она не сохранилась, конечно, печально, но очень многие фильмы 20-е годы, как вы, наверное, знаете, не сохранились. Вообще процент не сохранившихся фильмов в немом кино очень велик во многих странах, но у нас в стране тоже. И зато сохранилась частично, и это отдельная история, как она сохранилась и как она дошла до нашего времени, вторая полнометражная работа Левшина, его фильм «Переполох». который мы будем, собственно, смотреть. Это фильм, снятый в 1928 году, где авторами сценария были Аравский и Пырьев. Пырьев – это тот самый Пырьев, который тоже был учеником Эйзенштейна и тоже с ним начинал в Пролеткульте. И, собственно, поэтому они вместе с Левшиным встретились в работе. Пырьев, который в середине 20-х годов сначала ушел актером к Мейерхольду, а потом пришел на студию, работал, писал сценарии, был помощником режиссера. И вскоре стал знаменитым кинорежиссером, постановщиком многих-многих популярных картин. И важно здесь отметить, что художником этого фильма был Алексей Уткин. Алексей Уткин, который очень долгую жизнь прошел через многие стили, сменявшиеся в искусстве. И он работал в 10-е еще годы, в таком, над такими салонными драмами с сентиментальными сюжетами, которые были популярны в 10-е годы, и там ему нужно было оформлять разные зимние сады, дворцы и так далее. А в 20-е годы и 30-е он часто работал над комедиями, и он в стиле в своем пластически часто выражал такой несколько эксцентрический мир таких своеобразных персонажей, которые действовали в этих сюжетах. И достаточно сказать, что в 30-е годы он как художник работал, в частности, над фильмами «Веселые ребята» и, что не менее важно, в нашем случае над фильмом «Счастье Медведкина». Комедии в глубочном стиле, сделанные в начале 30-х годов, очень известные именно своим визуальным решением. И в этом смысле «Переполох» — это как раз такое очень важное недостающее звено для понимания эстетики советской комедии, потому что «Счастье» как раз во многом наследует именно вот этому несколько глубочному, несколько эксцентрическому стилю, который сложился в «Переполохе». И «Переполох» в этом смысле подготавливает ту эстетику, которая в более резкой, гораздо сатирической форме развил Медведкин в начале 30-х годов. У Левшина просто был характер таланта более лирический. И в этом смысле здесь интересно, как абсолютно сатирический, эксцентрический сценарий, эксцентрический сюжет соединяется с таким достаточно лирической его трактовкой. И поэтому этот фильм из-за этого приобретает такой особый объем жанрово и стилистически. И после «Переполоха», который достаточно успешно прошел в эти годы, насколько успешно могла пройти комедия на деревенском материале, поскольку деревенский материал, в общем-то, воспринимался в те годы как несколько такой затертой, и слишком много снималось фильмов о борьбе с кулаками, еще не было коллективизации, разумеется, поэтому это была не государственная борьба, а это были такие, именно, как правило, мелодраматические сюжеты. О еще сильных тогда кулаках. И после «Переполоха» Левшин поставил вот это, что как раз особенно интересно, особенно жалко, что фильм не сохранился, снова сатирическую комедию «Хамелеон». И вот здесь как раз мало известно о том, как он трактовал этот сюжет, потому что сюжет был о Непмане, и это была такая абсолютно гротескная по сюжету и судя по описаниям сюжета комедия, где главную роль играл такой актер колоритный Введенский, которого в «Переполохе» мы увидим в роли, он здесь играет Пономаря. А в «Хамелеоне» он играет Непмана, и любопытно, как там Левшин наверняка с его таким скорее лирическим характером таланта, вряд ли он так остро сатирически трактовал этот сюжет. И, скорее всего, там тоже разные объемные интересные вещи были бы, но «Хамелеон» не сохранился, это уже фильм 30-го года. А если говорить об актерах, то в «Переполохе» это, конечно, еще нужно в первую очередь сказать о Леониде Волкове, который играет главную роль здесь. Леонид Волков, который не столь известен как киноактер и в театре, хотя он играл очень много, хотя и был известен, работал во многих театрах, в то время он играл у Дикого, потом он будет играть в «Малом театре», и сам Хаттон будет сотрудничать. Но главное – это его роль педагога. Он впоследствии станет одним из ведущих педагогов Щепкинского училища и будет преподавать в нем 50-е, 60-е годы. Очень многие актеры впоследствии знаменитые пройдут через него. А здесь у него такая колоритная роль деревенского такого странного человека немножечко, а в чем-то и не странного, и, в общем-то, на котором строится в основном весь сюжет, вокруг которого возникает весь переполох. И вот после следующей комедии «Хамелеон», не сохранившейся, у Левшина «Хамелеон» не вышел на экран. И поэтому, как раз как тогда указывалось, из-за того, что слишком обобщенно трактуется сатирический сюжет, он как-то ни одного конкретного Непмана, а скорее систему в целом критиковал. По мнению цензурных инстанций, фильм «Хамелеон» не вышел. И после этого у Левшина так сложилось, что он встретился как раз-таки с Медведкиным, чей еще не снятый на тот момент фильм «Счастье» он в каком-то смысле предвосхитил в «Переполохе». И Медведкин в это время организовывал свой знаменитый кинопоезд, который ездил по разным областям, снимались короткие фильмы на актуальные в данной местности сюжеты. В общем-то, это такой уникальный был опыт. К тому же без цензурного кинематографа, потому что невозможно было просто процензурировать, как короткометражки, которые снимались непосредственно на месте. В общем-то, там ничего такого сильно крамольного-то и не было, но это был именно и эстетически очень интересный опыт, когда очень короткие фильмы снимались непосредственно на какие-то сатирические местные сюжеты. То есть там они приезжали в какую-нибудь стройку, и там, например, долго не завозили бревна или еще что-нибудь. Или долго не подавались долго не могли прийти вагоны с чем-нибудь. И снимался сатирический сюжет именно о нехватке этого, он показывался вот в местных, показывался на соседних станциях и так далее. То есть это был такой непосредственный отклик. Как правило, не игровые фильмы снимались, сам Медведкин снимал, и иногда снимались такие комические сюжеты. И вот в первый год, когда сам Медведкин возглавлял этот кинопоезд, Левшин присоединился к нему в самом конце, и, судя по всему, не на весь рейс, это было такое краткое сотрудничество, но тем не менее в конце 1932 года он снял два неигровых очерка для этого кинопоезда, и, в общем-то, они оба не сохранились, но они были, судя по всем описаниям, они были в эстетике и сюжетно, они были похожи на другие очерки, снимавшиеся другими режиссерами на этом кинопоезде. Зато в следующем году, в 1933, когда уже не Медведкин, правда, руководил кинопоездом, но он существовал по его плану, осенью 1933 года был рейс по Кубани, и Левшин приукнул к нему и здесь сделал сатирическую игровую короткометражку «Чертополох», которую мы тоже посмотрим. Так забавно, что у тех полутора сохранившихся фильмов, которые мы будем смотреть, так рифмуется название. Правда, вот осенью 1933 года был сделан «Чертополох». Здесь эта картина еще интересна не только такой свободной игрой актеров. Здесь главную роль играет Алексей Долинин, который в этом году как раз только-только закончил, в 1933-м, то бишь, закончил институт кинематографии. И в течение 30-х годов играл огромное количество комедийных эпизодов. Наверняка вы его помните, и просто его лицо хорошо запоминается. Он играл милиционера «Волги-Волги», который в оркестре свистит свисток, как подобно игре на музыкальном инструменте. Он играл в «Трактористах» одного первого жениха, которого отваживает героиня Ладыгиной. Он играл в «Девушке с характером» мужа покупательницы, которая выбирает манто, а он подсчитывает цену. Потом он играл в «Сердцах четырех», задавая вопрос: «Везде ли водятся жабы?», если помните, там это такая комедийная реприза. И так далее. То есть у него много маленьких очень появлений, но из них, в общем-то, складывался такой выразительный комедийный образ, и Долинин, в общем-то, был одним из запоминающихся таких комических лиц конца 30-х годов. А это его первая роль, осень 1933 года, к сожалению, погиб в первый год войны, в 1942 году. Погиб, правда, судя по тем сведениям, которые имеются, он погиб не на фронте, он погиб в поезде, поезд попал под обстрел. И комедия «Чертополох», помимо вот этой актерской интересной работы, она еще любопытна с другой стороны. Она любопытна тем, что это обращение к деревенскому, к материалу. И здесь обсуждается такой вопрос мужского и женского, здесь обсуждается вопрос эмансипации женщины в колхозе. И, в общем-то, это, конечно, не может не напомнить генеральную линию Эйзенштейна. И в этом смысле Левшин делает такой короткий лирический парафраз, такой шуточный парафраз, не совсем лирический, но шуточный парафраз некоторых мотивов генеральной линии. И в этом смысле тоже любопытно, как он, как ученик Эйзенштейна, это такая короткая реплика в сторону генеральной линии, на которой он уже, кстати, не работал, он в те годы уже занялся постановкой своих первых картин, иногда он не точно указывается среди ассистентов генеральной линии, на которой практически поработать не успел. Но после их он тогда две снял игровые короткометражки, кроме «Чертополоха», еще была короткометражка «На одном пути», которой, правда, которая была такая мини-игровая, она была полуигровая, полудокументальная, и которая сохранилась в перепутанном виде с какими-то явно кусками из других вставленными фильмов, поэтому мы ее не показываем, поэтому она, в принципе, еще предстоит историкам кино, и в частности, хотя этим вопросом уже занимались многие историки, в частности, в Красногорском архиве этим занимался Александр Степанович Делявин, который подробно как раз ее описывал, и пока не удалось установить, что там чужеродное, а что нет. Поэтому ее показывать не будем, она не может создать полного такого впечатления о этой работе. И как раз так пример короткометражки для «Кинопоезда» мы показываем чем-то подобное. Потом уже, когда «Кинопоезд» закончил свою работу, фактически в самом конце, была сделана еще не игровая короткометражка Левшином, в 1935 году под названием «Старый друг починки паровоза». Но ее мы не подаем по другой причине. Она сугубо хроникальная, она такая информативная, и при этом она как раз единственная из всего снятого Левшином, абсолютно легко доступна в различных видеоподборках фильмов «Кинопоезда». После этого Левшин вернулся к игровому кино, но ему уже не удалось, поскольку была большая пауза, был большой перерыв в его работе. За это время как раз кинематограф в его работе в таком большом кино, его, за это время кинематограф стал звуковым. У него последняя немая картина «Большая хамелеон» была запрещена, поэтому, в общем-то, не удалось ему добиться самостоятельной постановки. Собственно, он не в его характере было чего-то слишком настойчиво, слишком резко добиваться. Он стал работать вторым режиссером, но как второй режиссер стал постоянным и важным участником съемочных групп многих своих прежних соратников по пролеткульту, других учеников Эйзенштейна. В частности, он был вторым режиссером на фильме «Партийный билет» Пырьева, на фильме «Светлый путь» Александрова. Уже после войны, в которой он участвовал, он был вторым режиссером на фильмах «Беспокойное хозяйство» Жарова, «Жестокость Хлыбина» и других. То есть его биография продлилась до 60-х годов, но его собственный режиссерский почерк начал формироваться и так и не по независимым от него обстоятельствам не закончил формироваться в конце 20-х годов. И поэтому мы особенно любопытно посмотреть вот эти две картины, которые составляют представление об еще одном из учеников Эйзенштейна, ученике, который, безусловно, обещал и, безусловно, имел свое творческое лицо. И в конце, сейчас переходя уже, собственно, к просмотру, нужно пояснить, почему первый из фильмов, вот полнометражный фильм «Переполох», сохранился с английскими интертитрами, и, кроме того, он сохранился без финала. Но финал там, в общем, вытекает из всего действия, он достаточно понятен, и мы, может быть, потом это еще уточним, мы проговорим, но, в общем, там все понятно, из сюжета там главное – это комедия положений, поэтому там главное – это положение, в которое попадают герои. Этот фильм не сохранился в нашей стране, он сохранился в Америке, поскольку в те годы советский кинематограф комедии, тем более, старался на экспорт продавать. Это был элемент заработка для советского кино. И фильм «Переполох» тоже оказался в коллекции советских фильмов, имеющихся в Америке. И еще в 60-е годы, к счастью, Левшин успел это застать и успел узнать, что этот фильм найден в Америке. И другой ученик Эйзенштейна, Джей Лейда, известный киновед, который начинал как режиссер, в 30-е учился у Эйзенштейна в Авгике, потом уехал в Америку обратно, вернулся, и там занимался очень много популяризацией советского кино, и в частности написал одну из первых таких больших книг об истории советского кино зарубежных. И он в 60-е годы переправил этот фильм, он провел переговоры, и этот фильм был переправлен в «Космофон». Но он был переправлен на пленке 16 мм, как вы знаете, обычная пленка 35 мм, а это была узкопленочная, так называемая, копия. И у нас этот формат, в общем-то, применялся иногда только чуть-чуть на телевидении, а так для хранения Космофон просто не привык работать с этим форматом, и поэтому с этим форматом пленки. И поэтому этот фильм надолго просто лег ждать лучшего часа. К счастью, насколько я знаю, Левшину в 60-е годы удалось в кинофотоинституте инженерном посмотреть эту копию и посмотреть свою раннюю работу, единственную полнометражную сохранившуюся. Но в самом «Космофоне» этот фильм лежал долгие годы, и даже те, кто его не совсем точно внесли в картотеку, и поэтому те, кто в 60-е годы этот фильм принимал от Лейды, принимал из Америки эту посылку, те, в общем-то, уже кто-то умер, кто-то ушел, кто-то забыл о том, что эта картина существует. и ее вновь постепенно стали считать среди несохранившихся. И только около 10 лет назад, наконец, вспомнили про эту историю, вспомнили про эту копию. В гастримофонте сейчас уже есть сканеры, позволяющие с этой узкой пленкой работать, поэтому мы будем смотреть цифровую копию этой картины. И поэтому в ней английские интертитры, из-за того, что она пришла из американского, побыла в американском прокате, и подобно тому письму из почты Маршака, обернувшись вокруг Земли, вернулась на родину. Итак, сначала без финала, фильм сохранившийся, но тем не менее полнометражный, около 50 минут, фильм «Переполох», 28-й год, а после него короткая 10-минутная короткометражка «Чертополох», 33-й год. Спасибо, давайте смотреть. Сейчас Наталья Рябчикова, киновед, нам переведет английские интертитры. Спасибо и за это.